Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
А теперь несколько слов о погоде. Циклон над европейской территорией России будет определять условия погоды от ее северных окраин до южных границ не только в пятницу, но и в последующие два дня. В связи с этим в северо-западном районе будет дождливо. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов с последующим понижением до плюс 8-13. В центральном районе дожди, температура воздуха ночью от 10 до 15, тепла днем до 20. В столице в пятницу и субботу дождь, ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, возможно, гроза. Температура ночью плюс 13-15, днем до 18 градусов тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о бесланской трагедии. Русские моряки с судна, сгоревшего у берегов Либерии, вернулись домой в Архангельск. Репортаж из Пскова. Чем питаются псковские школьники?
Эти и другие темы в следующем часе утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну а главная тема сегодняшнего эфира связана с сегодняшней датой. 1 сентября, дети идут в школу. И в продолжении темы вопрос, который мы задаем слушателям радио «Свобода». Чем вас кормили в школьной столовой?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. В Северной Осетии сегодня начинаются траурные мероприятия в память о бесланской трагедии. На мемориальном кладбище должно состояться открытие памятника погибшим при освобождении заложников сотрудникам российских спецподразделений. Участники траурных мероприятий намерены возложить венки к средней школе номер 1 Беслана и к могилам погибших в результате штурма школы людей, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Жители Беслана считают, что эти траурные дни должны быть избавлены от политических акций и громких заявлений. Они намерены только почтить память погибших в первой школе. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
1 числа будет открытие памятника альфовцам на кладбище. 3 числа на стадионе «Спартак» во Владикавказе будет реквием с участием знаменитых артистов московских. В Беслане в этом году родилось более 400 детей. Это тоже хорошо. Так что жизнь надо продолжать дальше, как бы тяжело ни было.
Однако не исключено, что без обвинений в адрес властей бесланцы не обойдутся и в эти дни. Они до сих пор убеждены, что захоронены не все погибшие в школе. Рассказывает член комитета матери Беслана Людмила Плиева.
4 числа, когда школа еще была в оцеплении, туда загнали строительную технику. Солдатами вынесли, видимо, цельные тела и более-менее крупные фрагменты. А все остальные фрагменты и личные вещи заложников были лопатами загружены под бульдозер в машины и вывезены на свалку. Потом часть фрагментов на свалке случайно абсолютно обнаружили. По сей день мы не можем докопаться, кто дал распоряжение вычистить спортивный зал. Почему нельзя было сделать общую могилу и по-другому поступить с останками людей, которые 52 часа из-за правительства нашей республики вот так закончили страшную жизнь?
Людмила Плиева зачитала обращение матери Беслана к российской общественности.
Прошло 2 года со дня гибели наших детей, родных и близких. Но наша боль, боль всех сопереживающих с нами не утихает. Мы испытали на себе звериную суть терроризма. Мы столкнулись с бездействием власти, непрофессионализмом и ложью. Однако признать это до сих пор не хотят ни те, кто должен был защищать нас и наших детей, ни те, кто занимается расследованием бесланского теракта. До настоящего дня органы следствия не хотят назвать причины, в силу которых стало возможным беспрепятственное проникновение и захват заложников в школе номер 1. Бездействие и растерянность оперативного штаба, ложь и трусость его руководителей.
Это был фрагмент обращения матери Беслана к российской общественности. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Наш выпуск продолжит обзор центральной российской прессы. В студии уже находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Итак, какие же темы вынесены на первые полосы российских газет сегодня?
В День знаний «Время новостей» пишет о том, что правительство России решило остановить утечку мозгов на всех направлениях. Наиболее содержательно на вчерашнем заседании правительства обсуждались перспективы и сроки создания технопарков в России. От создания 7 технопарков к концу 2007 года при затратах 2 миллиарда 100 миллионов рублей отдача ожидается впечатляющая. А к 2011 году в стране будет создано 75 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. На первой же полосе «Время новостей» пишет и о том, что правозащитникам не разрешили провести пикет в день годовщины Беслана. Столичные власти решили оградить москвичей от неприятных воспоминаний, способных омрачить праздничные мероприятия, посвященные Дню города. По утверждению российских правозащитников, мэрия запретила выставлять 3 сентября пикет у Соловецкого камня в память о гибели заложников в Беслане. «Мэрия ответила отказом на наше уведомление», сказала изданию глава правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. «Ведомости» открывает сегодня материал о том, как «Единая Россия» активизировалась к 1 сентября. Партия раздает констовары школьникам, страхует их жизни, студентов обеспечивает льготными проездными, а многодетным матерям лечит зубы. Деньги на добрые дела партия тратит свои, а также берет у спонсоров или в местных бюджетах. Эксперты не видят в благотворительности прямого нарушения закона, а другие партии все же готовы жаловаться на «Единую Россию» в прокуратуру, пишут «Ведомости». На первой полосе также опубликована статья «Летайте иностранными самолетами». Пошлины на импорт самолетов могут быть частично отменены. К таким действиям чиновников подталкивает череда авиакатастроф в российском небе. Это лишь одна из мер, предложенных Минтрансом для повышения безопасности авиаперевозок, со списком которых удалось ознакомиться «Ведомостям». Я лишь добавлю, что частично отменить пошлины на ввоз иностранных самолетов в Россию в качестве мер повышения безопасности неделю назад в своей редакционной колонке предлагала и сама газета «Ведомости». Перейдем к «Коммерсанту». Центральный материал издания: «Минэкономразвитие готово перейти к активной промышленной политике для стимулирования экономического роста». Об этом свидетельствует содержание доклада Министерства о мерах по стимулированию промышленного роста. Доклад оказался в распоряжении редакции «Коммерсанта». Он призван упорядочить и систематизировать принципы госвмешательства в экономику, чтобы преодолеть зависимость России от нефтеэкспорта. Документ, как пишет «Коммерсант», станет основой для обсуждения в Белом доме в сентябре 2006 года.
Спасибо, Антон. С главными темами российских газет нас сегодня знакомит Антон Жилнов. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает в Дамаске с руководством Сирии проблемы поддержания перемирия между Израилем и ливанской группировкой Хезболлах. В Иерусалиме полиция штурмовала здание британского посольства, где засел вооруженный палестинец. Он схвачен. Палестинец требовал предоставить ему политическое убежище. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время и мир». Страхование частных вкладов в России, как и во всем мире, богатые платят за бедных. 20 лет делу об американском журналисте-шпионе в СССР, преследование инакомыслия в Туркменистане и проект закона об исторической памяти в Испании. Ведет программу Ирина Лагунина.
7:16 в Москве на волнах Радио Свобода. Как обычно, в этот час выпуск новостей спорта. Начнем его с главного события этой недели. Разумеется, это открытый чемпионат США по теннису, четвертый и последний в году турнир серии «Большого шлема». Именно в эти секунды сейчас проходит один из матчей второго круга. Знаменитый американец Андре Агасси встречается с Маркосом Багдатисом, теннисистом с Кипра. Сейчас идет четвертый сет этого матча. Первые два выиграл Агасси 6-4, 6-4. Затем Багдатис одержал победу в третьем сете 6-3. Сейчас счет 4-2 в пользу Андре Агасси. Напомню, что американец обещал после завершения US Open уйти из большого тенниса, но если он выиграет сегодня эту встречу у Багдатиса, то он еще как минимум один матч в своей карьере допроведет. А далее о том, какие результаты на открытом чемпионате США были вчера в матчах с участием российских спортсменов. Третья, четвертая, пятая, шестая ракетки турнира: Мария Шарапова, Елена Дементьева, Надежда Петрова и Светлана Кузнецова, все россиянки. Шарапова выиграла у Эмили Луа из Франции, Дементьева у Эмми Лайна из Финляндии, Петрова у Вирхинии Руана Паскуаль из Испании, а Светлана Кузнецова у Лорен Альбанеза из США. Динара Сафина посеяна по 12-м номером, она нанесла поражение Юлиане Федяк из Украины. Свои матчи выиграли также россиянки Анна Чеквитадзе, Анастасия Родионова, Мария Кириленко, Елена Лиховцева и Вера Звонарева. Все они вышли в третий круг соревнований. Этого не удалось сделать Елене Бычковой, она уступила Катарине Среботник из Словении, а Алина Жидкова проиграла 9-й сеянной Николь Вайдишевой из Чехии. Кроме того, в третий круг вышли такие известные спортсменки, как француженка Амели Мерисмо, Жюстин Анен Арден из Франции, это первая и вторая ракетки турнира, а Пати Шнидер из Швейцарии, Линдси Девенпорт и Серена Уильямс, обе из США, также преодолели барьер второго круга, а вот Мартина Хингис из Швейцарии, восьмая ракетка турнира, проиграла Вирджинии Розано из Франции. У мужчин россиянин Михаил Южный вышел в третий круг, победив в тяжелом пятисетовом поединке Николаса Массу из Чили. Свои победы во втором круге одержали испанцы Рафаэль Надаль и Томми Робредо, соответственно, вторая и шестая ракетки состязаний. Первый матч первого этапа Еврохоккей-тура Кубка Чешской Пейштовны сборная России провела в шведском городе Линчопинге, разумеется, против команды Швеции. Основное время матча и овертайм завершились в ничью 3-3. В серии буллитов, точнее, оказались россияне, а в Либерице, это уже чешский город, играли сборные Чехии и Финляндии. Основное время и овертайм завершились в ничью 1-1. По буллитам победила сборная Чехии. В четверг прошли отборочные матчи чемпионата Европы 2007 года по баскетболу среди мужских команд. В Казани сборная России обыграла сборную Венгрии 82-62. В Японии на мужском чемпионате мира по баскетболу сыграны два матча с участием команд, оспаривающих места с 5 по 8. Сборная Литвы проиграла команде Турции 84-95, Франция выиграла у Германии 75-73. 2 сентября в матче Франции и Турции будет определен обладатель 5 места. Германия и Литва сыграют за 7 место. Ну а сегодня, напомню, в Японии на чемпионате мира два полуфинальных матча. Это сборные США и Греции, и Испании, и Аргентины. Далее о велоспорте. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне многодневная гонка Вуэльта. В четверг состоялся 6-й этап. Первым дистанцию протяженностью 177 километров преодолел норвежец Тор Хускафт. Второе и третье места у немецких гонщиков Андре Грайпела и Эрика Цабеля. А в общем зачете впереди итальянец Данила Де Люка. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:20. Продолжаем выпуск. 11 русских моряков, членов экипажа эстонского судна «Тахома Рифер», сгоревшего у берегов Либерии в середине августа, вернулись на родину, в Архангельск. Более 2.5 недель граждане России провели в африканском городе Монровии практически в статусе заложников. И вот после долгих разбирательств между либерийским портом и судовладельцем экипаж вернулся домой. Что произошло на берегах Африки? Кто помог землякам выехать на родину? Об этом сами моряки рассказали на пресс-конференции, состоявшейся сразу после прибытия в Архангельск. Подробности у нашего корреспондента Игоря Ключникова.
28 июня вышли из Архангельска моряки, 28 декабря должны были вернуться обратно. Никто во время отправления в полугодовое плавание не думал, что рейс вернется почти чрезвычайным происшествием у берегов Африки.
Ну, 2 недели это ужасно. Все на нервах. На работе работать не могу. Все так. Все, вести только слушаю каждый час.
По прибытии в город моряки встретились с журналистами и рассказали о своих заключениях. Всех их при трудоустройстве уверяли, что Тахома Рифер – олицетворение надежности. На поверку все оказалось иначе. 11 августа на корабле начался пожар. Местная служба 01, по сути, позволила кораблю сгореть. Экипаж выселили на берег. 2000 тонн рыбы на борту и оставшееся топливо было разворовано либерийцами. Порт же Монрови предъявил судовладельцу счет за обслуживание, а чтобы деньги пришли быстрее, блокировал выезд из страны моряков. Первыми подняли тревогу жены заложников. Именно от них о случившемся узнал профсоюз и Министерство иностранных дел. Всеми правдами и неправдами организовать вылет из Либерии все-таки получилось. Основные претензии сейчас, конечно, к судовладельцу, равнодушно отнесшемуся к своим работникам, не оплатившему половину дороги домой и не выдавшему заработную плату.
Единственное, кто бы нам подсказал, как судиться с иностранцем, для него он вообще никто. Он просто от нас отказался. Я так
понял. Он находится в Таллине.
Он в Таллине.
Он с Таллином особо тут не контактирует.
То есть, если нам кто-то поможет в этом, мы будем благодарны.
Шанс отсудить хоть что-то равен нулю. Такое заявление сделано на пресс-конференции глава Архангельского профсоюза моряков Александр Красноштан. Имущество судовладельцев было всего ничего. Всего один как раз сгоревший корабль, да и зарегистрирован он на Карибских островах. По мнению Красноштана, выход из подобных ситуаций один. Создать в Архангельске специальный фонд и на его основе обеспечивать финансовую поддержку тех, кто станет заложником недобросовестного судовладельца. Из рейса моряки вернулись почти без денег, и каждому из них сейчас нужно подумать о работе. Каждый из них готов выйти в море хоть завтра, в зависимости от того, какой флаг будет развиваться над судном – российский триколор или иностранный стяг.
Но ситуация может повториться.
Может. Но надо искать более серьезную компанию просто.
Ситуации, подобной либерийской, не случилось бы, если судно было российским. На судовладельца в таком случае мог бы повлиять тот же профсоюз. По статистике же, под иностранными флагами в море работает более 25 тысяч наших соотечественников. И механизм действий, в том числе и в ситуации, сложившейся в Либерии, должен быть отработан. Специально для Радио Свободы Игорь Ключников, Архангельск.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 7 часов 23 минуты. Американский приговор бывшему украинскому премьеру и 15-летие независимости Украины. Как связаны две эти темы? На волнах Радио Свобода рубрика «Русский политический интернет». Слово нашему коллеге Александру Гостеву.
Приговор украинскому экс-премьеру Павлу Лазаренко американский суд вынес на следующий день после того, как Киев отметил 15-летие провозглашения независимости. Совпадение красноречивое, ведь подсудимый – яркое олицетворение постсоветской реальности. Так начинается статья главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова под заголовком «Неприступный Бантустан», которую можно найти на сайте «Газета.ру».
Политик-олигарх с обширными связями, большими деньгами и гигантскими амбициями – явление на наших просторах заурядное. Когда 7 лет назад Павел Лазаренко попросил убежища в США и был арестован, больше всего поражали не предъявленные обвинения, а техническая деталь, которая почему-то мало у кого вызвала тогда удивление. Недавний руководитель крупной европейской страны перемещался по миру с невесть как приобретенным панамским паспортом. Проворовавшийся премьер – не постсоветское изобретение, и в европейской и в азиатской политике примеров хватает. Подложные или сомнительные документы тоже встречаются сплошь и рядом, но пользуются ими, как правило, не сами титулованные коррупционеры, а их криминальные подручные. Сочетание и того, и другого в одном лице тоже бывает, но это уже африканская специфика, и к суверенным государствам, которыми руководят подобные деятели, относятся соответствующим образом. С Бантустаном можно вести взаимовыгодные дела, чем часто и занимаются моралисты из северного полушария, но воспринимать их вождей в качестве равноправных партнеров – нонсенс.
Как пишет Федор Лукьянов, 15 лет с момента крушения Советского Союза – повод для невеселых размышлений о том, на что надеялись и что получилось. Он отмечает, в критические периоды народы проявляли больше мудрости и ответственности, чем те, кто брался их куда-то вести. На рубеже 80-х-90-х годов в обществе накопился мощный позитивный заряд. Интуитивное осознание тупика, в который зашла коммунистическая сверхдержава, пробудило активность масс и породило искренний энтузиазм.
И как же лидеры перемен использовали выданный им кредит? Они явили миру целый букет качеств. От непрофессионализма, который нанес наибольший ущерб, до чудовищного властолюбия, жадности, неразборчивости в средствах, человеческой мелочности и глупости. Никакой внешний враг не сумел бы так подорвать репутацию новых независимых государств, как это сделали их собственные руководители. Неверие народа в идеалы, безразличие к политике, ненависть к успешным, ностальгия по уже подернувшемуся туманом прошлому – все это плоды рук человеческих, результат усилий той самой элиты. Самое забавное, по сути, те же люди, которые привели свои страны к этому состоянию, теперь с пафосом и скупой слезой в голосе говорят, что из чувства ответственности обязаны и дальше нести тяжкое бремя. В этом они не устают убеждать своих соотечественников, используя мощь пропагандистского аппарата и административной вертикали. Павел Лазаренко со своими жалкими сотнями миллионов и липовой ксивой кажется комическим персонажем. Счет давно идет на миллиарды, а их обладателям, будь то бизнесмены или политики, грань стремительно стирается. Нет нужды метаться по миру с документами банановых республик. У них все в порядке с бумагами самой высшей пробы. Дележ активов есть бесстыдное расхищение только до тех пор, пока им занимается кто попало. Как только за дело берутся настоящие патриоты-государственники, данное занятие немедленно приобретает благородное звучание и служит исключительно укреплению мощи и суверенитета родного Бантустана.
Автор текста в газете «Ру» делает вывод, если судить по целому ряду стран СНГ, прежде всего по самой России, самосознание элиты переходит в новую, по-своему, удивительную фазу. То, что раньше даже сами участники процесса считали отвратительной изнанкой трансформации, теперь облекается в обновленные идеологические одежды и становится основой возрождающейся державности.
Сейчас очень активизировалось созидание новой российской идеологии. Прилагаются огромные усилия по тому, чтобы создать оболочку для всех действий власти. И буквально чуть ли не каждую неделю происходят какие-то мероприятия, связанные с этим. При этом создается уникальная, на мой взгляд, ситуация, когда не политика является результатом какой-то идеологии, как обычно бывает, а предпринимается попытка существующую политическую практику на нее, так сказать, нахлобучить какую-то идеологическую оболочку. При том, что практика носит весьма, мягко говоря, так, прагматичный характер, если не сказать циничный, а идеология должна, конечно же, представить это как очень дальновидная стратегическая модель развития России. И вот эти усилия, они, очевидно, будут активизироваться к выборам, сначала думским, потом президентским. И я думаю, что по мере этого процесса мы увидим очень много удивительных идеологических построений, которые породит наша элита.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» на сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 сентября, пятница. У микрофона в студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов
и Любовь Чижова.
Далее в нашей программе.
Репортаж из Пскова. Чем питаются псковские школьники? В британских школах введены уроки счастья.
Ну а что же в российских школах? Сегодня 1 сентября, День знаний, дети идут в школу. А мы задаем слушателям Радио Свобода следующий вопрос. Чем вас кормили в школьной столовой? Один из ответов у нас уже есть. Господин Переломов пишет нам: полвека назад завтраками в школах большая часть учащихся, еще не имевших трудовых книжек, кормили так же, как нынче в России, обедами и ужинами пенсионеров с 40-летним трудовым стажем. Булочки с чаем. Господин Переломов отвечает нам достаточно пространно, ну а мы все же ждем ваших ответов на вопрос, чем вас кормили в школьной столовой.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
В Москве 7 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли свыше 300 человек. Президент Северной Осетии Теймураз Мамсров считает, что следствие по делу о теракте в Беслане проводилось недостаточно объективно и не учитывало мнение жителей республики. Об этом Мамсров заявил в публикуемом сегодня интервью российской газете. Дипломатические представители Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и США на будущей неделе обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. В четверг истек срок ультиматума, который Совет Безопасности выдвинул Ирану, требуя от него прекратить работы по обогащению урана. Однако, по данным МАГАТЭ, Тегеран продолжает ядерные разработки. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает в Дамаске с руководством Сирии проблемы поддержания перемирия между Израилем и ливанской группировкой Хезболлах. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. 5 военных кораблей пришвартовываются в порту Тир в субботу. На их борту 2500 итальянских военнослужащих. В Москве с 1 сентября на 15% повышается заработная плата работников бюджетной сферы. В Крыму сегодня начинает вещание первый крымско-татарский телеканал под названием АТР. Законодательное собрание штата Калифорния одобрило законопроект об ограничении выброса в атмосферу промышленных газовых отходов, вызывающих парниковый эффект. Согласно закону, предложенному губернатором Арнольдом Шварценеггером, к 2020 году выброс в атмосферу двуокиси углерода в Калифорнии должен сократиться на 25%.
А теперь несколько слов о погоде. В ближайшие два дня в северо-западном районе России будет дождливо. Температура воздуха ночью плюс 10-15 с последующим понижением до плюс 8. Днем в основном 15-20. В центральном районе дожди, температура воздуха ночью плюс 10-15, днем до 20 градусов тепла. В Москве в пятницу и субботу дождь, ночью 10-12 градусов, днем 17-19 градусов тепла. В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, возможно, гроза. Температура ночью плюс 13-15, днем до 18 градусов тепла.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В школах Пскова в нынешнем учебном году из ассортимента должны исчезнуть чипсы и сникерсы. Остальное будет, как и прежде. Чем кормят псковских школьников и сколько все это стоит? Репортаж нашего корреспондента Анны Липиной.
По официальным данным Управления образования Псковской области, одноразовое питание школьников в минувшем учебном году обходилось родителям от 5 до 12 рублей. Однако сами школьники утверждают, что позавтракать на 5 рублей нереально.
Ну, на 5 рублей у нас в столовой можно купить только стакан чая. Булочки, маленькая пицца, кексы от 8 рублей, компот, лимонад, ну, чипсы, вот, были сухарики, сникерсы, маленькие порции салатов. Но чтобы нормально позавтракать, надо рублей 25 потратить. Хватит на чипсы или на 100 грамм винегрета или салата, булочку и лимонад.
Говорит десятиклассник Антон Андреев. На завтраки для младших школьников в псковских школах родители собирают деньги сами, говорит мама второклассника Юлия Иванова.
Мы сдавали по 40 рублей в неделю, получается 8 рублей в день. На маленькую булочку и стакан чая. Иногда вместо булочки было печенье. Про горячие обеды знаю, что в нашей школе только детям из малоимущих семей, где доход не более 900 рублей на человека. Но вот мой ребенок приходил из школы очень голодный. 4 урока плюс классный час или дополнительные занятия выдержать без нормальной пищи очень тяжело.
По данным Управления образования, в минувшем учебном году только в третьей школе Пскова ученики могли получать горячие обеды. В районах области ситуация более благополучная. Во многих школах работает программа самообеспечения за счет пришкольных участков. Ряд школ получал средства на горячие обеды от спонсоров. В наступающем учебном году в школах Пскова планируется сохранение горячих обедов для детей из малообеспеченных и многодетных семей, зарегистрированных в Центре срочной социальной помощи. Об этом было заявлено на совете администрации города. Но на организацию бесплатного горячего питания школьников еще необходимо изыскать 19 миллионов рублей. Псковские власти надеются на федеральные дотации. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И тему этого репортажа продолжит опрос на улицах российских городов. Чем вас кормили в школьной столовой? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Пирожки, компот там или кофе. У нас же было не очень, чтобы очень. Я же учился в такие годы, что еще не было ничего фактически. 47-48 год. Ну, завтрак был нормальный, вкусно был.
Такие котлеты непонятного происхождения и макароны холодные, липкие. Ну, каша еще бывала. Вообще, как ни странно, я любила эти котлеты, но у меня дочка отказывается категорически от школьных завтраков. Правильно, что убирают чипсы, различные перекусы, нездоровые из столовых. Вот это надо убрать, конечно.
Меня не кормили, дома питались. Даже понятия не было такого, чтобы с собой что-то брать. Это было обычно, все так жили.
У нас вообще была специализированная школа-интернат, и у нас было два завтрака. Каша на первый завтрак, а на второй печенье с чаем или там что-нибудь такое. Ну, я вообще достаточно привередливая, поэтому я особо ничего не ела. Ну, а так, в принципе, прилично.
Насколько помню, это была гречневая каша и печень. Компот какой-то и, наверное, все. Ну, когда ты учишься в школе, это не съедобно. А сейчас, после службы в армии, это нормально.
Пирожки, молоко. А вот кто остался на целый день, там были обеды. Вкусно было, в детстве все вкусно. Тогда были как-то проще дети. Съедали все.
На первое суп какой-то, на второе пюре. Даже помню, обед, по-моему, стоил 26 копеек. Вообще-то воспринималось как и домашняя пища, честно говоря. У меня таких плохих воспоминаний об этом нету.
Какими-то отвратительными салатами и кашами. Потому что там загнанные люди работают. На поток им главное большое количество сварить, чтобы всех накормить. А за качеством уже повезет, будет вкусно, не повезет, будет не очень вкусно. Чаще не везло.
На школьных завтраках нас кормили молоком и булочками, больше ничем. Но в то время это было даже вкусно. Это было очень давно.
Кормили там котлетами с пюре, как всегда, супчики там какие-то, пирожки там были. Значит, калорийность я не знаю, никто об этом-то не думал. По крайней мере, оно было не вредное и чистое. Вообще, как лучше, мы не болели. Раньше был контроль, теперь контроля нет, теперь все решают деньги. Покупают дешевле, продают дороже, а дешевле всегда хуже.
Макаронами, манной кашей, блинами. Там были замечательные булочки по 4 копейки. Я считаю, что он был более экологически чистым по вкусу, как детей нас устраивало.
Йогуртами кормили, пирожками, кашами, супами. Ну, в то время, когда я училась, это было прилично. Претензий не было.
Какао, манная каша, в общем, вся гадость. За 7 копеек слойка с повидлом, единственное, что можно было съесть. И компот. Все остальное было отвратительно. Отношение такое к школьникам. В армии плохо, в тюрьме плохо, и в школе плохо. Чтоб привыкали сразу. Чего баловать?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем вас кормили в школьной столовой. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Правительство России одобрило план создания технопарков в России. Эти и другие темы в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Правительство Российской Федерации одобрило план создания технопарков в России. Программа предусматривает открытие пилотных технопарков в Московской, Тюменской, Нижегородской, Калужской и Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. В 2007 году предполагается выделить на создание технопарков порядка 2 миллиардов рублей. О целях, которые преследует создание технопарков, рассказывает Владимир Губайловский.
Министр информационных технологий Леонид Рейман сказал: «Мы хотим содействовать развитию инновационных компаний на самом трудном этапе – от момента зарождения идеи до организации производства продукта». Министр также отметил, что будет разработана программа выхода российских высокотехнологичных компаний на мировые рынки.
Новости коротко. Премьер-министр правительства России Михаил Фродков определил бюджет российской венчурной компании, созданной по инициативе Министерства экономического развития и торговли. В ближайшие 2 года в уставный капитал венчурной компании государство перечислит 15 миллиардов рублей. Правительство также рассчитывает привлечь 15 миллиардов частных инвестиций. Как заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, приоритетными направлениями инвестиционной поддержки государства станут, в частности, нанотехнологии, телекоммуникации и медицина. Служба Яндекс.Словари пополнилась новыми бесплатными словарями. Среди них философский словарь и словарь географических названий. Служба Яндекс.Словари содержит на сегодня около 3 миллионов словарных статей. Компания Яндекс намерена и в дальнейшем приобретать права, оцифровывать и публиковать в интернете словари и энциклопедии. На эти цели Яндекс потратит около $1 миллиона в течение 2 лет. Британский парламент рассмотрит законопроект, который признает уголовным преступлением не только изготовление порнографии с элементами жестокости и насилия, но даже обладание подобными материалами и их просмотр. Согласно действующему законодательству, преступлением считается только изготовление порнографии. Согласно предложенному законопроекту, сохранение порнографии, например, на жестком диске, будет караться тюремным заключением сроком до 5 лет.
– Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, а представил ее Александр Костинский.
В Москве 7:40. Вы слушаете Радио Свобода. В нашем эфире обзор российской прессы. В студии уже находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Сегодня годовщина захвата Бесланской школы. И что же пишут российские газеты о Бесланской трагедии?
Ну вот «Ведомости» в своей редакционной колонке откликаются сегодня на эту годовщину. 1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу номер 1 в Беслане. В заложниках оказались 1128 человек, дети, их родители и учителя. Через два дня небольшой город потерял 332 жителя, из них 185 детей. Спустя два года половина опрошенных Левада-центром считают, что власти говорят лишь часть правды о теракте. 28% полагают, что они ее скрывают. Еще 8% обвиняют власти в умышленной лжи, и лишь 5% считают, что им сообщают всю правду. При этом 71% респондентов полагают, что парламентская комиссия и следователи стремятся скрыть ответы на неудобные вопросы. Американские спецслужбы после теракта 11 сентября подверглись реорганизации. Их ошибки были публично названы в результате парламентского расследования. Опрос журнала Newsweek показал, что половина американцев считают, что США ныне лучше защищены от атак террористов, чем до терактов 11 сентября. Почти столько же, 47%, убеждены в обратном. Английские полицейские, проспавшие теракты в Лондоне, в течение всего года вели масштабную секретную операцию, которая закончилась в августе 2006-го арестом группировки, планировавшей взрывы самолетов. В России ни следствие, ни парламентская комиссия не объяснили гражданам России, как грузовик с оружием и боевиками доехал до Беслана. Они настаивают, что школу захватили всего 32 боевика, журналисты видели 45-50 огневых точек, а взрыв, повлекший трагическую развязку, был случайным. Замгенпрокурора Владимир Колесников грозил неприятностями депутатам Северо-Осетинского парламента, высказывавшим отличную от официальной точку зрения на причины трагедии. Утверждение члена Федеральной комиссии, депутата Юрия Савельева, о том, что взрывы в школе были вызваны выстрелами спецподразделений, были названы теоретическими. От будущих особых мнений власть себя обезопасила. Новый закон о парламентских расследованиях запрещает депутатам изучать события, которые расследуются в ходе уголовных дел. Зато граждане не чувствуют себя в безопасности. По данным опросов, почти 74% респондентов опасаются новых терактов. Теракт с многочисленными жертвами – это не только горе родственников и шок для всей страны. Это урок и экзамен для государства, для граждан, заключают «Ведомости». Политическая система проходит испытания на прочность и готовность отвечать на новые вызовы. Спецслужбы демонстрируют, способны ли они объективно расследовать злодеяния, признать свои ошибки и сделать шаги, которые предотвратят новые теракты. Трагедия высвечивает профессиональные и человеческие качества высших чиновников. Наконец, то, как граждане помогают жертвам теракта и требуют от власти ответа о виновниках трагедии, показывает способность общества к самоорганизации.
Спасибо, Антон. С обзором свежей российской прессы нас сегодня знакомит Антон Жилнов. Ждем вас в следующем часе. В Москве 7:44 и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает в Дамаске с руководством Сирии проблемы поддержания перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлах». Дипломатические представители Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и США на будущей неделе обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. В Багдаде при обстрелах и взрывах в четверг погибли более 40 человек, свыше 100 ранены. В Крыму сегодня начинает вещание первый крымско-татарский телеканал под названием АТР. Ураган Джон приблизился к Тихоокеанскому побережью мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас. Власти отдали распоряжение об эвакуации 15 тысяч местных жителей. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:45. Вы слушаете Радио «Свобода» и продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Центральный банк России приравнял максимально возможную сумму компенсации по частному вкладу в банке, не участвующем в системе страхования, к той, на которую может рассчитывать клиент банка-участника этой системы. Если банк обанкротится, максимальная компенсация в обоих случаях составит 190 тысяч рублей, то есть примерно 7 тысяч долларов по текущему обменному курсу. В случае банкротства банка-участника системы страхования, компенсацию его вкладчикам выплатит агентство по страхованию вкладов. В остальных случаях выплаты произведет Центральный банк России. Объем золотовалютных резервов России за период с 18 по 25 августа сократился более чем на 7% и составил 258,5 миллиардов долларов. Как сообщил Центральный банк, это связано с завершением выплат российского внешнего долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. По объему золотовалютных резервов Россия вновь переместилась с 3 на 4 место в мире, пропустив вперед Тайвань, резервы которого примерно 260 миллиардов долларов. Крупнейшими в мире золотовалютными резервами обладают ныне Китай и Япония – 940 и 870 миллиардов долларов соответственно. Правительство России одобрило программу развития технопарков, в которых будут вестись исследования и разработки в области высоких технологий. Ожидается, что они начнут создаваться в 2007 году в 7 регионах страны – Санкт-Петербурге, Новосибирской, Нижегородской, Калужской и Тюменской областях, а также в Татарстане. Затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры технопарков будут поровну разделены между федеральным и региональными бюджетами. По планам, в 2007 году на эти цели правительство выделит более 2 миллиардов рублей. В целом программа развития в стране технопарков рассчитана на 10 лет. Объем продаж легковых автомобилей в России в первом полугодии увеличился на 24% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. В 2006 году в целом, по его прогнозу, в России будет продано 1 миллион 800 тысяч легковых автомобилей, на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Европейский центральный банк сохранил пока базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 3%. В Соединенных Штатах действующая ставка – 5,25%, в Японии – 0,25%. Повышение базовой процентной ставки, ограничивая темпы роста как инфляции, так и экономики в целом, одновременно повышает привлекательность инвестиций в активы той или иной страны.
С экономическим обзором вас познакомил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 1 сентября – 26 рублей 73 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 32 копейки за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
В Москве 7:49. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 сентября 2003 года. Программа «Кавказ. Социология Чечни». С февраля 2003 года независимая московская социологическая компания «Валидейта» начала опросы в Чеченской Республике. Это были первые подобные исследования в истории Чечни. На вопросы ведущего Тенгиза Гудавы отвечает директор компании «Валидейта» Сергей Хайкин.
Почему вы занялись Чечней?
Наш первый заказ был, как это ни парадоксально вам покажется, именно от «Радио Свободы», которая начала в апреле 2002 года вещание на аварском, чеченском и черкесском языке. Для того, чтобы понять потребности радиослушателей, мы должны были понять интересы людей, страхи людей. И когда мы приступили к этому исследованию, стало совершенно ясно, что Институт общественного мнения для Чечни, для решения ее проблем, может очень большое влияние вообще оказать на политику.
Скажите, в число этих людей, которых вы опрашиваете, входят те люди, которых мы называем джахеды, боевики?
Судя по тем ответам, которые мы получаем, мы находим значительную долю людей, сочувствующих идеям сепаратизма, идеям сопротивления и Масхадову.
всегда ключевым вопросом является вопрос, на котором как бы делится население. Это вопрос о том, в России или вне России. Уже в 7 опросах получаем цифру, которая нам дает основание утверждать, что сегодня большая часть чеченского общества настроена развивать свою государственность в пределах Российской Федерации. Примерно сохраняется единая доля людей, настроенных строить самостоятельное государство, примерно 19-18-20%, то есть почти каждый пятый. Это та реальность, которая есть, и мне кажется, что эта реальность просто позволяет перевернуть политику в отношении Чечни, в частности политику Кремля, которая долгое время исходила из того, что Чечня – это мятежная Чечня, любой чеченец – это потенциальный бандит. А мы видим, что люди сегодня связывают свое будущее с Россией. Почему? Есть основные аргументы. Ну, первый аргумент – Россия страна мощная, с ее помощью легче восстановить экономику. У России был, говорят люди, некий положительный опыт совместной жизни. Другой аргумент. Россия может стать гарантом мира в Чечне. Наконец, очень сильный и очень возросший в последнее время аргумент – это отрицательный опыт самостоятельности, который был в 97-м и последующих годах. То, о чем мечтали люди, избирая Масхадова, а именно о том, что Масхадов договорится с Кремлем, что мы будем строить свою государственность, что у нас будет работа, что у нас не будет бандитизма, что у нас будет мир. Эти надежды не оправдались.
Социология Чечни в оценке компании Валидейта. Радио «Свобода». 1 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7:52. Вы слушаете Радио Свобода. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В новом учебном году в программу одной из британских школ введены уроки счастья. Школьников учат тому, как обрести счастье в жизни, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Британские специалисты в области образования, включая ученых-педагогов и психологов Кембриджского университета, решили, что настало время не создавать разного рода утопические теории построения счастья на Земле, принесшие человечеству неисчислимые бедствия, а просто с детства начать учить людей быть счастливыми в реальной жизни. Основой методики обучения счастью стали положения новой научной дисциплины, получившей название «позитивной психологии». Создавшие ее ученые обобщили достижения европейской педагогики, философии и психологии, начиная с античных времен и кончая современными опытами по манипулированию эмоциональными состояниями. В качестве экспериментальной базы была выбрана одна из самых престижных средних школ страны – Веллингтон-колледж. Эта частная школа, основанная в 1853 году, получила свое название в честь герцога Веллингтона, победителя Наполеона в битве при Ватерлоо. И вот там, начиная с нынешнего учебного года, школьников от 14 до 16 лет будут учить быть счастливыми. В будущем году эти уроки планируется проводить и для учащихся от 11 до 18 лет. Эти уроки счастья – такая же обязательная часть школьной программы, как уроки физики, литературы или физкультуры. Немалую роль в этой школьной революции сыграл директор Веллингтон-колледжа, известный британский историк Энтони Селдон. Его биографии Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер были удостоены литературных премий. А недавно опубликованная биография Тони Блэра вызвала оживленную дискуссию в Англии. Какого же человека можно назвать счастливым? Вот как отвечает на этот вопрос Энтони Селдон.
Быть счастливым означает способность и возможность реализовывать свой потенциал, а также способность жить в гармонии с окружающими вас людьми. Если следовать этому определению счастья, то многих людей в мире не назовешь счастливыми. Им не удается реализовывать свои надежды и дарования, и они не способны создать гармоничные и бесконфликтные отношения с окружающими.
Какова же методика обучения счастью?
Уроки счастья во многом посвящены практическим вещам. Тому, как правильно ухаживать за своим телом и следить за здоровьем, как правильно расслабиться после напряжения, как правильно есть и спать. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Замечено, что страдающие от депрессии и гневливые люди обычно пренебрегают своим телом и здоровьем. Слишком много пьют, придерживаются нездоровой диеты, не умеют отдыхать и расслабляться. На этих уроках дети будут учиться также тому, как завязывать и сохранять хорошие отношения с окружающими. Ничто в нашей жизни так не способствует ощущению счастья, как хорошие отношения с людьми. На этих уроках будут делаться акцент на самопознании, детей будут учить лучше понимать самих себя. Прискорбно, что в школах всего мира детей не учат понимать самого важного человека в их жизни, самого себя. Огромное число людей, будь то в Америке, России или Китае, практически ничего не знают о себе. Невозможно реализовать собственный потенциал, если не знаешь, что ты собой представляешь. Все это можно сделать и должно быть сделано уже в школьные годы.
Вы отец троих детей. Не применяли ли вы свой метод обретения счастья в собственной семье?
Только косвенным образом. Я очень сожалею, что не получил в юности всех тех знаний, о которых говорил. Наверняка был бы лучшим отцом. Однако многому я научился, наблюдая за своими детьми. По 10-бальной системе я бы поставил себе, как отцу, отметку в 6 баллов. Если бы я учил их счастью по программе своей школы, то поставил бы себе 9 баллов.
Среди написанных вами книг биографии британских премьер-министров Джона Мейджора и Тони Блэра. Как вы полагаете, были бы эти политики счастливее в личной жизни и стали бы они лучшими премьерами, если бы в свое время прослушали уроки счастья в Веллингтон-колледже?
Думаю, что Джон Мейджор смог бы при этом многому научиться и лучше понять самого себя, потому что он был довольно несчастлив на посту премьера. Что касается Тони Блэра, то он, на мой взгляд, избыточно счастлив. Он невероятный оптимист и полагает, что все реальное разумно. Ему было бы неплохо научиться быть чуть менее самоуверенным и менее позитивным в отношении своей жизни. Я не имел бы ничего против того, чтобы в нашем мире были реализованы все его мечты. Он и стал столь эффективным премьер-министром во многом благодаря в высшей степени позитивному представлению о самом себе. Он и других заражает своим оптимизмом и счастьем. Вот его бы я с радостью пригласил в Веллингтон-колледж преподавать на уроках счастья. Кто знает, может быть, когда он уйдет в отставку, он захочет взяться за это дело. Ему я бы предложил работу.
Говорил директор Веллингтон-колледжа Энтони Селдон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 7:58. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Иран не выполнил условий Совета Безопасности ООН и не заморозил программу обогащения урана. Последуют ли жесткие меры? Матери Беслана выступают за освобождение Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. В Великобритании началась реформа школьного питания.
Ну и, разумеется, главная тема утреннего эфира «Радио Свобода» связана с сегодняшней датой. 1 сентября, День знаний, дети идут в школу, а вопрос, который мы задаем слушателям, звучит следующим образом. Чем вас кормили в школьной столовой? Мы ждем сообщений на наш пейджер, пока у нас есть только один ответ и очень короткий. Человек есть то, что он ест, пишет нам Константин.
Алексей, а помните ли вы, чем вас кормили в школе?
Очень хорошо помню. Я учился в 3 школах, и питание было самое разнообразное. Но главное это то, что питание было хорошее, и я при всем своем желании не могу вспомнить, чтобы оно было каким-то невыдающимся. Всегда было сытно, вкусно, ну, довольно просто. Итак, мы ждем ваших ответов на наш пейджер. Слушайте Радио Свобода.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
После здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писателей у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.